Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня предлагаю поговорить об острых кишечных инфекциях, вопросах диагностики, вопросах лечения. Тема актуальна. Лето – это стандартный период, к сожалению, когда наблюдается вспышка этих заболеваний. И каждое лето медицинские работники, средства массовой информации говорят об этой проблеме. Многие этой проблемой достаточно хорошо осведомлены, знают. Но вместе с тем, как показывает практика, все-таки зимой, весной чувство опасности, оно несколько притупляется, а летом проблема вновь начинает подстерегать большое количество людей. Острая кишечная инфекция – это группа заболеваний, причем среди известных только так наиболее часто распространенных речь идет о 30. Можно представить себе, насколько широк спектр различных состояний, которые могут быть опасными для человека. И эти заболевания характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта. Собственно, кишечные инфекции, они крайне широко распространены в мире. Причем, чем менее экономически развита страна, чем меньше уровень санитарных и гигиенических навыков, тем распространенность этих заболеваний и степень их тяжести и опасность, она выше. Если брать ситуацию вообще глобальную, то по частоте распространенности среди всех болезней человека кишечные инфекции занимают такое твердое второе место и уступают лишь распространенным заболеваниям. То есть я имею в виду по частоте встречаемости. Острые респираторные заболевания, они безусловные лидеры, но для них сезон все-таки это зима, осень, а весна, лето – это, если так можно выразиться, царство кишечных инфекций по количеству регистраций и по количеству встречаемости. Прискорбно, но 60% всех случаев кишечной инфекции встречается у детей. Это очевидно и понятно, почему. Во многом кишечная инфекция – это гигиенические навыки, это соблюдение человеком санитарных норм. У детей, к сожалению, эти навыки, они не развиты, они по факту воспитания укореняются и входят в привычку. И из-за ситуации, когда или не уследят за ребенком, или не, пока эта ситуация не стала актуальной, ребенок, к сожалению, очень восприимчив к этому состоянию. Причем есть данные достаточно драматичные Всемирной организации здравоохранения о том, что каждый год от кишечных инфекций в мире умирает около миллиона детей, и большая часть из них в возрасте до 2 лет. К сожалению, это все массовые эти вспышки, они среди детей, они, значит, имеют такой достаточно ярко выраженный, как мы говорим, врачи, фатальный или безысходный характер. В основном, конечно же, такая ситуация характерна для стран Африки, для низкоразвитых стран Азии, где большая скученность населения, большая плотность населения, низкая обеспеченность водными ресурсами, и поэтому любой источник воды, он, если он заражается, он является источником инфекции для огромного количества детей. И в силу низкого уровня медицинской помощи, отсутствия, опять же, гигиенических навыков, это все приводит, в общем-то, к тяжелым последствиям. Хотя и страны высокоэкономически развитые, они совершенно не защищены от кишечных инфекций, и там они встречаются, может быть, реже, но достаточно часто, скажем так, чаще, чем хотелось бы. Ну, по одной из, в качестве примера, заболеванию, такому как сальмонеллез, в Соединенных Штатах Америки регистрируется до 2 миллионов случаев ежегодно этого заболевания. То есть, в общем-то, тоже при всех мощных санитарных кордонах, при всех мощных санитарных определенных нормативах распространенность болезни остается достаточно высокой. Ведущим симптомом, который ведет к тяжелым последствиям среди всех кишечных инфекций, безусловно, является частый жидкий стул, это диарея, и именно она представляет наибольшую угрозу в рамках опасности для здоровья и даже для жизни у человека, особенно у детей. К основным причинам возникновения кишечной инфекции относят очень широкий спектр разных инфекционных агентов. Основными группами могут быть бактерии, причем среди бактерий таким безусловным, как правило, лидером в последнее время является сальмонелла, сальмонеллез. И из средств массовой информации вы нередко слышите о вспышках этого состояния в самые разные ситуациях. В прошлом году были мощные вспышки, мы с вами помним, после выпускных вечеров у старшеклассников в некоторых регионах нашей страны, когда не были соблюдены санитарные нормы, и благодаря, или, скажем так, по причине того, что были некачественные продукты предоставлены, была вспышка из нескольких сот старшеклассников. К сожалению, вспышка наблюдается у нас в Свердловской области, в детском учреждении. Идет медицинское эпидемиологическое расследование, но фактор доказательства сальмонеллеза, в общем-то, так не опровергается. Помимо сальмонеллеза, всем известно, безусловно, и дизентерийный агент, так называемый шигелла, которого в последнее время, слава богу, стало меньше, но, в общем-то, тоже эта болезнь не ушла на нет. И остается актуальной, к сожалению, и холера. Есть завозные случаи, таких местных вспышек у нас последние годы наблюдается не так много, но вот завозных случаев, так называемых, когда турист из неблагоприятных стран привозит это заболевание, в общем-то, не так уж и мало. Буквально на прошлой неделе был завозной случай холеры туристка из Индии, проживающая в Москве, в общем-то, вот путешествуя там или находясь в деловой командировке, не скажу, но была там в Индии, приехала в Москву и был зафиксирован вот этот случай холеры. Изолирована пациентка, но, конечно же, это все добавляет дополнительное беспокойство. То есть, в общем-то, даже к таким экзотическим острым кишечным инфекциям, к сожалению, нельзя, вот, в общем-то, притуплять свое внимание, они сохраняют свою актуальность. Помимо бактериальных агентов, целая группа вирусов, это и энтеровирус, это ротавирус, и вспышка ротавирусной инфекции, она периодически то обостряется, то глохнет в разных регионах у нас Российской Федерации, Свердловской области. В этом году наблюдались эпизодические гнездные, так называемые, вспышки ротавирусной инфекции. Ну и еще один вид, скажем так, инфекции, которая может приводить к симптомам, очень похожим на острую кишечную инфекцию, это так называемая пищевая токсикоинфекция, суть которой в том, что не сам микроорганизм, попадая в человеку в кишечный тракт, вызывает воспаление, а продукты его жизнедеятельности, речь идет о пищевой токсикоинфекции, связанной со стафилококком, которая летом начинает просто конкурировать с кишечными инфекциями по распространенности. Разница в том, что кишечная инфекция может передаваться от человека к человеку, а стафилококковая пищевая токсикоинфекция, она эпидемиологически от человека не передается человеку больному, но болеют и, в общем-то, к сожалению, не менее активно и не менее опасно. Если подводить определенный итог распространенности кишечной инфекции и причинам возникновения кишечной инфекции, то, конечно же, чаще всего врачу приходится иметь дело с сальмонеллезом, с дизентерией, с пищевым отравлением, стафилококком, с холерой, ну и энтеро-ротовирусной инфекцией, но холеру все-таки на последнее место надо поставить, хотя, еще раз говорю, завозные случаи холеры, они добавляют очень много проблем и тревог врачам-инфекционистам в плане ведения этого состояния. По поводу пищевой токсикоинфекции, которая проявляется стафилококком. Сами по себе стафилококковые пищевые отравления, они возникают в ситуации, когда больной человек, который является носителем стафилококком, как правило, это люди, которые болеют ангиной, фарингитом, тонзиллитом, люди, которые имеют гнойные поражения кожи, фурункул или стрептодермия, или просто являются носителями этого агента, они заражают пищевые продукты. Причем микроб, когда попадает на эти пищевые продукты, он, пищевые продукты являются для него питательной средой, микроб выделяет токсины, и не сам по себе микроб, а именно его токсины вызывают те отравления, те проявления, которые мы относим к отравлениям, и вызывают те симптомы, характерно для этого заболевания. Причем основными продуктами питания, которые крайне опасны в рамках вот развития на нем стафилококков, это продукты, которые ежедневно и достаточно регулярно мы с вами употребляем. Именно это молоко, кефир, рыба, мясо. Основным нюансом, который предотвращает размножение стафилококка в этих продуктах, является очень строгое соблюдение условий предотвращения разрастания там стафилококковой инфекции и условия приготовления и хранения пищи. В частности, теплая среда, вот почему лето, вот эта температура там, от 20 до 30 градусов, это самая благоприятная температура для роста стафилококковой инфекции, да, впрочем, и для большинства других микроорганизмов, которые вызывают острые кишечные инфекции в продуктах питания. То есть, употребив, скажем, из общей бутылки или из общей кружки молоко и оставив это молоко при комнатной температуре, даже в течение там, нескольких часов, это уже ситуация рискованная в рамках развития там микроорганизмов и выделения их токсинов, и при употреблении из этой же кружки или бутылки молока человек уже имеет риск развития, в общем-то, симптомов, а как таковых отравлением. Первые признаки и симптомы отравления стафилококком, они проявляются уже спустя первые 5-8 часов, как правило, после употребления в пищу зараженных продуктов. И основными симптомами пищевых отравлений стафилококком являются боль в животе, диарея, понос, тошнота, рвота, ну и повышение температуры. Причем повышение температуры может быть разное, может быть повышение температуры незначительное, 37 с небольшим градусов, а может быть и достаточно высокий, 38-39. В общем-то, эти симптомы, они не специфичны, то есть они характерны для практически всей группы кишечных инфекций, почему их так и объединяют в силу общих проявлений. И очень важным нюансом, к которому неоднократно мы будем с вами вынуждены обращаться, это то, что ставить самостоятельный диагноз и лечиться крайне нежелательно, потому что можно ошибиться в выборе правильных препаратов и неправильно подойти к аспектам лечения. Профилактика пищевых стафилококковых отравлений, в первую очередь, она направлена на необходимость соблюдения правил хранения продуктов питания. Вообще оптимальная температура хранения пищевых продуктов – это 2-6 градусов. Поэтому если, ну, к сожалению, вот такой яркий пример. Вчера в городе Екатеринбурге была гроза, были факты, значит, обесточивания некоторых там, значит, поселков, деревень, коттеджных поселков. Как правило, холодильники прекращают свою работу. Не скупитесь, не экономьте на продуктах в том плане, что если холодильник обесточен, максимально старайтесь провести ревизию этого холодильника. Если было открытое молоко, и оно стояло несколько часов, то, в общем-то, ну или вскипятите его, или употребите его в продуктах термически обработанных, то есть, значит, обработайте это молоко, или если термически не обработали, то молоко не употребляйте в пищу. То же самое и со всем спектром и перечнем молочных продуктов. Такая же ситуация с мясными продуктами, с рыбными продуктами. Если даже они у вас в вареном виде были, обесточен холодильник, простоял этот холодильник, я уж не говорю, в течение суток, очень деликатно относитесь к этим продуктам, или их нужно опять вскипятить, проварить, вот, и вообще желательно даже эти продукты не употреблять в пищу, потому что даже термическая обработка, она не всегда спасает от пищевых токсикоинфекций, и нужно быть здесь очень аккуратным именно вот к этим аспектам. Старайтесь не забывать после садовых своих работ просто, значит, на столе продукты, максимально старайтесь их убирать в холодильник, потому что это среда, питательная среда для развития микроорганизмов. Причем стерильную пищу невозможно сохранять, она в любом случае всегда, как правило, контаминирована, как мы говорим, то есть имеет контакт с определенными микроорганизмами, причем это микроорганизмы, которые могут являться и не болезненными, но при определенных условиях они, повышенно размножаясь на пищевых продуктах, они уже наносят определенный вред. Ну и самое главное, конечно же, это правило личной гигиены. Все-таки, если вы находитесь на кухне и готовите продукты для всех, строго следите, конечно же, за тем, чтобы помыть руки просто перед употреблением продуктов или после туалета, это супер обязательно. Старайтесь все-таки не готовить пищу, когда рана на коже, когда есть порезы, потому как это, как правило, ведет к высокому риску попадания инфекции в продукты питания и к развитию, соответственно, симптомов отравления как таковых. Лечится пищевая токсикоинфекция, стафилококковая инфекция, в общем-то, по тем же самым принципам, которым лечатся и все острые кишечные инфекции, за исключением того, что при них совершенно неэффективны и нет необходимости в употреблении антибиотиков. Но поставить этот диагноз и определиться в необходимости употребления антибиотиков может только врач, поэтому здесь очень важно все-таки не игнорировать при, казалось бы, очевидных симптомах, при очевидных проявлениях, не игнорировать совету с врачом и обращение к врачу, как только это становится возможным, значит, по ситуации, по самочувствию. Самая опасная такая быстрая неотложная ситуация, которая возникает при стафилококковом пищевом отравлении, это обезвоживание. Причем это обезвоживание, оно особенно опасно для детей, для людей пожилого возраста, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с такими заболеваниями, если есть такое заболевание, как атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклероз сосудов сердца, то есть ишемическая болезнь сердца, или перенесшие пациенты, которые перенесли инсульт или инфаркт. Обезвоживание – это сам по себе состояние, синдром, который возникает из-за избыточной потери жидкости. Дело в том, что с рвотой, с поносом человек теряет очень много ценной жидкости, тканевой, клеточной, которая очень медленно восполняется, но и логически совершенно очевидно и понятно, что если у человека избыточные эти симптомы, понос и рвота, то даже попытка восполнить эту потерю такими стандартными мероприятиями в виде употребления жидкости такого обычного, да, как человек стандартно пьет где-то 1,5-2 литра жидкости, оно неэффективно, оно не компенсирует те потери. Человек со средней степенью выраженности диарейного синдрома, он теряет, как правило, где-то около 3-5 литров за сутки жидкости, поэтому происходит этот дисбаланс между потерей и поступлением, и следствием этого дисбаланса является, естественно, снижение объема циркулирующей крови, снижение объема циркулирующей крови приводит к нарушению, в сбое работы центральных органов, таких как сердце, головной мозг. И если у человека есть еще и хроническое заболевание, это все, конечно, может привести к обострению хронического заболевания или даже к развитию сосудистой как таковой катастрофы. С этим нужно быть очень внимательным и очень осторожным на самом деле. Борьба с обезвоживанием при пищевой токсикоинфекции, при стафилококковой инфекции, при, как, впрочем, при других состояниях, о которых мы поговорим несколько ниже, она в первую очередь предусматривает увеличение, если это позволяет состояние, и если нет такой обильной фонтанирующей рвоты, увеличение, существенное увеличение употребления жидкости. В принципе, человек должен употреблять где-то в 1,5-2 раза выше своей суточной нормы, если обычно он пьет 1,5-2 литра жидкости в сутки, то здесь объем употребляемой жидкости должен быть 3-4 литра как минимум. Причем есть желаемые, конечно, рекомендации по поводу употребляемой жидкости, но в принципе в определенном приближении неважно, что пить, главное, чтобы человек, в идеале это просто так, по минимуму хотя бы вода, естественно, кипяченая вода должна употребляться. Нежелательно компенсировать жидкость там какими-то сложными водными напитками, если так можно выразиться, там квас, морс, соки. В идеале это должна быть или чистая кипяченая вода, или вода слабо минерализованная, то есть сильно минерализованная вода, она должна только по особым медицинским показаниям использоваться, чай, вот, как такой достаточно простые по составу продукты. Причем не только жидкость важна в качестве компенсации при обезвоживании, при отравлении, при пищевом отравлении или при кишечной инфекции, но и важно то, что при частом жидком стуле или при рвоте человек теряет очень большое количество вместе с водой очень важных солей, микроэлементов, таких как натрий, таких как калий и другие, и поэтому обязательно человеку вместе с жидкостью, при потере этой жидкости употреблять соли. Самый простой народный момент – это солить воду. То есть на литр воды столовая ложка соли. Это помогает компенсировать потерю таких наиболее важных электролитов, таких как натрий и хлор. Соль – это натрий, хлор, два микроэлемента. Если есть возможность у человека, то вообще интересно и очень важно использовать специальные солевые растворы аптечные. В частности, есть всем хорошо известные специальные порошки регидрон, глюкосалан, цитроглюкосалан. Между ними такой принципиальной разницы нет на самом деле, но если возникает вот состояние, о котором мы сегодня говорим, то по медицинским показаниям идеально для компенсации жидкости и солей употреблять вот эти вот растворы. Готовятся они достаточно просто. В одном литре питьевой воды растворяется этот медицинский пакет регидрона, глюкосалана или цитроглюкосалана. Но в таких простых, банальных мероприятиях, когда, допустим, в саду нет под рукой аптечки, нет аптеки, которую можно было купить, в принципе, достаточно и растворять соль в литре воды. И можно даже для вкуса добавлять туда сахар. То есть такой солевой сахарный раствор, он считается средством такой неотложной, достаточно применимой помощи, как таковое. Если у человека рвота обильная, невозможно, и человек чувствует, что у него невозможно с помощью средств таких простых домашних компенсировать потерю жидкости, он обязательно должен эту потерю жидкости по медицинским показаниям должен быть восполнен, эта потеря, с помощью внутривенного вливания жидкости. То есть для чего нужны капельницы у людей с острыми кишечными инфекциями? Для того, чтобы вводить жидкость, если она теряется через желудочно-кишечный тракт. И капельницы в этом плане, они являются быстрым, эффективным и мощным средством поддержания вот водно-солевого баланса в организме. Особенно это очень важно у детей. Если ребенок маленький, до там, 3-5 лет, если он имеет острые проявления состояния, то сильно тянуть с медицинской помощью нельзя. К сожалению, дети очень быстро обезвоживаются, буквально в течение нескольких часов, суток. Поэтому если это многократный несчётный стул, многократная рвота, ребенок становится динамичным, вялым, значит, то это обязательно и максимально быстро необходима помощь в качестве введения ему жидкости через капельницу, внутривенные вливания. Они помогают ребенку спасти вот от этого ситуации. На самом-то деле, вот, собственно, от инфекции, отравления ребенок или взрослый редко погибает. Редко форма возникают такие так называемые септические там, кишечные инфекции, когда кишечная инфекция переходит в заражение крови. Подавляющее большинство осложнений связаны просто с неграмотной тактикой введения симптомов заболевания, а именно, в первую очередь, с обезвоживанием. То есть вот это самое... важная ситуация, с которой нужно бороться, и эта ситуация, она ложится целиком и полностью на плечи самого человека, когда он не должен тянуть с применением простых и доступных мероприятий по восполнению потерь, которые возникают. Устранение диареи при стафилококковой инфекции, при кишечной инфекции, оно предусматривает, как правило, два основных направление. Первое – это общее использование неспецифических, нецеленаправленных средств, которые бы останавливали диарею. Второе – это использование, собственно, препаратов, которые бы диарею эту компенсировали и убирали. Так называемые специфические агенты, то есть агенты, которые воздействовали бы на причину кишечной инфекции. Но если причина инфекция, сальмонеллез, дизентерия, то совершенно очевидно, это необходимо принимать антибиотики. Антибиотики – это уже задача врача, подобрать какие и выбрать. Самостоятельно, желательно с антибиотиками все-таки не, скажем так, не пользоваться, не, потому что очень просто можно перепутать вот стафилококковое отравление, когда не инфекция сама по себе, а токсины вызывают отравление с микробным, с острым кишечным отравлением, а при стафилококковом отравлении антибиотики не работают. Иногда антибиотики могут дать даже еще и осложнение. Как таковые, это все хорошо знают. Но промахнуться здесь и слишком затягивать с помощью тоже нельзя, поэтому это все, конечно же, искусство врачевания, на усмотрение, вот, на постановку диагноза врача и подбор антибактериальных препаратов. Но среди неспецифических препаратов, которые могут применяться в качестве неотложной помощи, в качестве первичной помощи, когда человек, допустим, находится вдалеке от медицинской помощи, он не может добраться до врача, ему пока скорой помощи, в общем-то, долго ждать. Такие средства все-таки в аптечке должны быть, и речь идет о так называемых энтеросорбентах. К энтеросорбентам относятся активированный уголь, достаточно популярное в свое время средство. Оно несколько утратило свою силу и значимость, потому как современные данные показывают, что для того, чтобы применить энтеросорбцию правильно, нужны очень большие дозы этих энтеросорбентов. Ну, в частности, активированный уголь, не одна-две таблетки, как люди употребляли раньше, считали, что это эффективно, а нужны там 10-20 таблеток. Вот это тоже сопряжено с определенными нюансами переносимости. Ну и появились новые препараты из группы сорбентов, препараты на основании диметикона, всем известно, это смекта, неосмектин и самые разнообразные варианты этих препаратов. Это порошки, которые представляют из собой, само по себе вещество представляет собой такую неорганическую решетку, структуру, которая очень активно всасывает на себя токсины самые разнообразные и обладают еще и таким закрепляющим эффектом. И при легких формах отравления, при легких формах кишечной инфекции они достаточно активно используются и медицинскими работниками, и до медицинской практики. Порошки употребляются в растворенном виде, кратность определяет, в общем-то, медицинский работник, врач по применению. И есть так называемые, тоже нецеленаправленные средства для борьбы с диареей из группы так называемых пребиотиков, то есть это специфические микроорганизмы, которые назначают в качестве конкурентов болезнетворным микроорганизмам, но они тоже относятся к средствам медицинского назначения, и применение их согласовывается в первую очередь с врачом для того, чтобы здесь польза по поводу их применения она была оптимальной и правильной. Что касается острой кишечной инфекции, конечно же, наиболее грозную острую кишечную инфекцию представляет из себя сальмонеллез. Как правило, сальмонеллезом в подавляющем большинстве поражаются органы пищеварения, в первую очередь это желудок или кишечник. И, как я уже говорил в начале нашей передачи, несмотря даже на то, что кишечная инфекция поражает, в общем-то, чаще всего страны с низким экономическим уровнем, даже в высокоэкономических странах сальмонеллез не удается изжить, и в Соединенных Штатах Америки достаточно часто он регистрируется, там, до 2 миллионов случаев. К сожалению, у нас такой статистики по нашей стране нет, но думаю, что она сопоставима, и заболевание в летний период, оно очень и очень распространено. Большое количество людей просто являются носителями данной инфекции, то есть просто в организме человека размножаются эти бактерии при отсутствии симптомов. Так получается, что человек, переболевший сальмонеллезом, не прошедший медицинского лечения, не прошедший медицинского наблюдения, он достаточно длительный период является очагом инфекции. То есть он не болеет, у него стул нормальный, у него нет интоксикации, но вместе с тем он просто инфекцию эту разносит. И если он еще и является там, работником пищевой промышленности или поваром, то эта ситуация особенно драматичная, особенно опасная. Чаще всего сальмонеллез передается через продукты питания, зараженные микробами, собственно, сальмонеллами, и грязную воду. То есть основные вспышки – это пищевой и водный. Основными симптомами сальмонеллеза является, в первую очередь, это повышение температуры, причем, как правило, температура поднимается достаточно остро и быстро, до 38-39 градусов. Головная боль, озноб, слабость, ломота в теле, снижение аппетита. И, собственно, частый жидкий стул. При сальмонеллезе понос появляется, как правило, в первые дни заболевания. Частота около 5 или чаще 6 раз. И сам по себе характер стула, он при сальмонеллезе достаточно типичен. Это водянистый, зеленоватый стул, иногда даже с примесью крови, то есть все это, конечно же, должно человека настораживать и в правильном понимании и настраивать его на, в общем-то, обращение за медицинской помощью. Нередко, к сожалению, сальмонеллез встречается среди детей первого года жизни или детей дошкольного возраста. Причем, к сожалению, сам по себе это заболевание, оно характерно способностью охватывать большое количество людей через продукты питания. В первую очередь, конечно же, это курица, яйца птицы, молоко, они являются особенно рискованными в рамках развития сальмонеллеза. сами по себе вот продукты, куриные яйца и курица, они не сами по себе, конечно, в термическом виде опасны. Опасно, когда, к сожалению, не происходит неправильная обработка термических блюд. То есть недоваренная курица, недоваренное яйцо или приготовление яйца в виде смятку. Вот эти факторы, они наиболее драматичны в рамках вспышки состояния. Как правило, как показывает история эпидемических исследований сальмонеллеза, участниками вспышки сальмонеллеза, как правило, являются или люди, участвующие в приготовлении продуктов, или когда сам факт приготовления блюда не соответствует степени его безопасности. То есть вот недоваренное яйцо, приготовление омлетов, приготовление каких-то вот блюд с термически обработанным, термически недообработанным яйцом, они все, в общем-то, опасны. Поэтому вывод один, конечно же, летом старайтесь максимально четко все-таки термически обрабатывать продукт. Если это яйцо, то избегайте все-таки глазуни, старайтесь сварить. Если готовите курицу, то старайтесь максимально все-таки избегать каких-то термически недообработанных вещей, а максимально используйте проварку, причем такую качественную, часовую, для того, чтобы даже если там есть контаминация, то есть заражение микробами, в общем-то, этого избежать. Сам факт постановки сальмонеллеза – это, конечно же, удел врача. Это необходимость обращения за медицинской помощью. Если вы чувствуете вот те симптомы, которые мы несколько выше перечислили, а именно резкое повышение температуры, интоксикация, озноб, слабость, снижение аппетита, жидкий стул – это необходимо обращение к медицинскому работнику, к врачу. Если острые симптомы, то это вызов бригады скорой медицинской помощи. Если это симптомы, значит, размытые, не такие типичные, то обращение за ближайшей медицинской помощью для того, чтобы не пропустить какие-то другие похожие по сути свои заболевания. В качестве первого шага нужно применить те мероприятия, которые мы с вами проговорили. Борьба с обезвоживанием и принятие каких-то средств для закрепления стула. Важно очень, не применяйте просто закрепляющие средства типа лапирамида и его аналогов, потому что просто закрепить стул – это можно нанести себе вред, усилив интоксикацию. Без согласования с врачом, опять же, эти вещи на самом деле не применяйте. И самое главное – это то, что подавляющее большинство всех состояний отравления можно избежать только благодаря тому, чтобы строго следить за своим питанием и за способом хранения и способом приготовления продуктов. Во всех сомнительных случаях старайтесь не идти на поводу принципа «жалко выбрасывать, лучше доесть», старайтесь идти все-таки на поводу о правильном принципе сохранения собственного здоровья. Как это не банально звучит, но принципы они профилактики кишечной инфекции, они крайне просты. Все нужно прокипятить, отварить, нужно помыть руки, и все, что не кипяченое, не вареное, не помытое, не употреблять в продукты. И тогда эта болезнь минует вас, и эта болезнь не станет проблемой. Наша передача подошла к концу. Желаю вам, как всегда, бодрости духа, здоровья. Храни вас Бог.